Здравствуйте, дорогие друзья! А в эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Александр Эльстон Берон, заведующий музеем «Литературная жизнь Урала 20 века». Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Ольга!
Александр, спасибо вам за прошлую экскурсию о Борисе Рыжем, о литературном наследии, о книгах о нем. А сегодня попрошу вас продолжить и рассказать нам о центре Бориса Рыжего.
Экскурсия наша начинается у входа в журнал «Урал». Здесь Борис Рыжий проработал недолго. Его вообще сюда приводит его друг Олег Дозморов, которого Валентин Петрович Лукьянин, который был на тот момент редактором, главным редактором «Урала», приглашает вести литературный клуб. И дальше приходит Борис, но Борис Рыжий приходит уже при другом главном редакторе, это Николай Владимирович Коляда. Сегодня редакция занимает 2 этажа, тогда она была больше, занимала 4 этажа, и несколько лет назад в честь 20-летия со дня ухода Бориса Рыжего была установлена памятная табличка, вот не такая, как на вторчермете, просто памятный значок, а именно бронзовая табличка о том, что здесь когда-то работал Борис Рыжий, и ее можно пойти посмотреть, ее делал Владимир Кравцев. Ну, с Борисом Рыжим и Уралом связано несколько историй, они, наверное, такие не самые красящие его. Это 90-е годы, время тяжелое, непростое. Ну и, например, есть вот тоже, да, мы в прошлой встрече говорили о мифологии Бориса Рыжего, которую в том числе он частенько создавал сам. Ну, то есть там самый известный миф, откуда у Бориса появился шрам на лице, да, и он совершенно разным людям рассказывал совершенно разные истории, но все они сводились к чему? Это были истории что-то вроде, ну, ты знаешь, месили чурок, полоснули бритвой по лицу. Вот. Или что-то вроде текали от ментов, выпрыгнул в окно, осколком задело. Вот. На самом деле ничего такого не было. Шрам Борис Рыжий получил еще в самом детстве. Об этом можно прочесть в книге Юрия Казарина. Ему было то ли 2, то ли 4 года. Он нес банку с водой. Они отдыхали на даче у знакомых. И у него вот была такая игра, играть в машины. Причем там была такая, значит, деление, да, стратификация еще была, то есть можно было играть в заправлять машины, ездить на машинах, мыть машины, вот, то есть все восходило к машинам, но это вот были какие-то разные игры, он нес банку с водой, споткнулся, банка разбилась, он упал и наткнулся лицом на осколок вот стекла, и вот мифы создавал в том числе и сам Борис Рыжий. Ну и вот в связи с Уралом и Коледой, на сегодняшний день, если вы не знакомы с интервью Олега Дозморова, которое выходило в 22-м году, в 21-м году, то история такая. Дело в том, что когда Борис Рыжий пришел, значит, в Урал, его поставили заведующим отдела поэзии. И Николай Владимирович Коляда дал ему полный карт-бланш, как он сказал, для того, чтобы Борис сам решал, что принимать в номер, что отвергать. И одно из стихотворений было Коледой отвергнуто, потому что, по его мнению, по мнению главного редактора, печатать это было нельзя совершенно. То есть это была не очень лицеприятная поэма, значит, Вадима Уфлинта о презервативах. И вот Олег Дозморов, он несколько лет назад, как я сказал в интервью, он приоткрыл вот историю эту, и он говорит, вы знаете, тогда Боря выставил, конечно, что обернул эту историю в свою пользу, что Коляда сначала вот дал ему полный карт-бланш, а потом зарубил, что называется, на корню все его начинания, и поэтому Борис Рыжий вспылил и ушел из редакции. Проработал он там несколько месяцев. Вот. И все знают эту историю вот как с позиции, да, Бориса Рыжего. Многие обвиняют Николая Владимировича Коляду, что вот он был неправ, что не дал молодому дарованию вот, проявить себя. Но Олег Дозморов говорит, вы знаете, Коляда прав был совершенно, потому что журнал «Урал» это все-таки существует на бюджетные деньги во многом. Вот. И публиковать такое было невозможно, потому что закрыли бы Урал и разогнали бы всех. Поэтому вот с течением времени, как я уже говорил тоже в предыдущей программе, постепенно открываются, да, какие-то новые детали. И вот мы сегодня с вами стоим перед Уралом, в котором Борис Рыжий, да, работал несколько месяцев и, как выясняется, не всегда был прав. Вот. Что еще можно сказать, помимо, например, антологии, значит, которую он здесь задумал, это был такой цикл «Шедевры», да, поэтические, он в том числе публиковал то, что, по его мнению, не опубликуют никогда и нигде. Это была рубрика, она называлась «Граф Хвостов», вот, и... Туда попадали, по мнению Бориса Рыжего, самые плохие стихи. Была история, значит, после того, как он отказал одной из поэтесс, она написала разгневанное письмо, значит, он все-таки опубликовал ее поэму, действительно, она была, видимо, достаточно слабая. Вот. Но частенько в рубрику попадали стихи, что-то вроде... «Почему унитазы так любят кошки? Наверное, для них это в вечность о кошке». Вот. Или выходили с предисловием что-то вроде «Поручик Борис Борисович Рыжий решил, что это произведение можно опубликовать с сокращением в 22 раза, а дальше дано всего две строки». Вот. Ну, шутил таким образом. Это вот журнал «Урал». Было здесь, конечно, еще много других историй. Ну, давайте пойдем немного дальше. Не будем пока здесь заострять внимание. Если вот хотите, приходите к нам на экскурсию, мы с удовольствием расскажем обо всем. Следующая точка нашего маршрута – это Горный университет. В прошлой программе мы говорили о том, что Борис Рыжий являлся его учеником, и здесь он закончил, ну, тогда, я так понимаю, что это был специалитет, поступил в аспирантуру. Вот закончил ли он аспирантуру, на сегодняшний день мы пока не знаем, тоже такой миф. Нужно здесь связаться с учебным отделом и докопаться до правды, получил ли все-таки Борис Рыжий диплом. Значит, насколько я могу судить, наверное, нет, потому что все бы тогда знали о том, что Борис Рыжий – это все-таки кандидат наук. Вот если бы он не только закончил аспирантуру, но и защитил бы диссертацию. Учиться Боря не очень любил, к тому же, если я правильно сейчас помню, на втором курсе у него появляется сын. Вот, это отвлекает, мешает. Мешает занятие поэзия, конечно, еще, которая была, ну, основной все-таки, да, в его жизни, и на все остальное он смотрел, наверное, сквозь пальцы несколько, то есть оставлял на второй план. И поэтому в какое-то время ему даже приходится там восстанавливаться в аспирантуре на втором курсе, вот, восстанавливаться в его университете, сдавать математику, которую он тоже не любил. Значит, и здесь вообще нужно сказать, что не только, конечно, наукой Боря занимался. По настоянию отца он пошел в университет, за компанию пошла его школьная любовь Ирина Князева, ну и вот как-то они поженились, вместе стали учиться. Вот, Ирина, конечно, как девочка относилась более серьезно к учебе, чем ее избранник. И как я говорил, Борису в основном хотелось заниматься стихами, а на тот момент в Горном университете было литературное объединение, называлось оно «Горный родник», и руководил им тоже такой известный поэт Юрий Лобанцев. Он в какой-то степени, наверное, выступал одним из первых учителей Бориса Рыжего, и существуют записи сегодня, ходящие по сети, можно увидеть вот одно из заседаний этого горного родника, литературного клуба, там 18-19-летний молодой очень поэт Борис Рыжий в белой рубашечке, в красном галстучке, кожаной черной куртке, как это тогда было модно, вот он читает одно из своих стихотворений, ну и, конечно, его отмечали. Но Борис, видимо, рано довольно понял, что как бы он не хочет становиться поэтом местного разлива, не хочет получать вот эту приставку «уральский поэт». Ну, вот, несмотря на то, что вчера вот у нас проходило, да, это такая реплика апарт несколько, вчера проходило вручение премии журнала «Урал», и один из лауреатов премии, значит, сказал: «Вы знаете, — говорит, — екатеринбуржцы, мне очень приятно получить от вас премию, потому что, может быть, вы этого здесь не ощущаете, но вот я, живя в Москве, очень хорошо чувствую, что вы являетесь культурно-духовным центром всей России». Вот. И вот Борис, видимо, ощущая, да, в себе эти силы, он стремился в Москву, в Санкт-Петербург, и поэтому местная литературная тусовка, она, ну, вот как-то на него не производила впечатления. А Лобанцев, он, по-видимому, пытался быть таким наставником для Бориса, и поэтому, как вспоминает Алексей Кузин, которого тоже мы упоминали, это один из друзей из Горного университета Бориса Рыжего, происходили, видимо, какие-то такие вещи, когда, например, Лобанцев говорил: вот сюда, пожалуйста, пошли стихи, а вот сюда не надо, потому что вот там с организаторами этого поэтического конкурса я в не очень хороших отношениях, поэтому лучше туда не стоит посылать. Вот на этот конкурс давай мы с тобой поедем, а вот туда не стоит. Вот. Борису все это не нравилось, тем более в 90-е годы рушилась вот эта вся система, которая существовала, и поэтому он сам решал, куда чего он будет посылать, с кем он будет общаться, и посылал стихи напрямую в Москву. Страшно волновался, когда приходилось идти на почту, частенько, значит, стихи относила мать. Вот. Потом, когда приходил ответ, Борис не мог вскрыть этот конвертик, и когда в семье вскрывали и сообщали ему о том, что да, твои стихи приняты, он подпрыгивал чуть ли не до потолка, как пишет Юрий Казарин в своей книге. Вот. Ну и вот в основном, конечно, Борис Рыжий занимался не учебой в университете, а стихами и своей литературной карьерой поэтической. Вот. Дальше, наверное, стоит сказать обязательно об адресе, где они жили с Ириной Князевой. Адрес Куйбышева 10, где Борис Рыжий вместе с Ириной проживали уже на своей квартире. Причем долгое время, вот для меня лично, да, как исследователя, наверное, биографии Бориса Рыжего, этот адрес оставался загадкой. Это такая шутка была со мной сыграна. У меня даже вот появилась, значит, фотография из коллекции Алексея Кузина, где они сфотографированы на фоне этого дома вместе с друзьями: Борис Рыжий, Ирина Князева, Кузин с женой. Вот. И долгое время я вот пытался найти этот адрес, никто его не говорит. Я так думаю, потому что, видимо, квартира каким-то образом еще все-таки принадлежит семье Бориса Рыжего. Вот, Ирина Князева не выходит, к сожалению, на контакт, и здесь можно ее понять. Я, если пытаюсь с ней общаться, то общаюсь всегда через знакомых, ну и, честно говоря, у меня нет какого-то даже, не чувствую за собой как ни морального, ни этического права вообще беспокоить этого человека, который потерял супруга, а несколько лет назад, еще примерно в том же возрасте, потерял и сына следом Артема. Вот, поэтому мы ее ждем, конечно, вот, но я прекрасно понимаю усталость родственников от этой темы, усталость от этой трагедии, им не хочется возвращаться. И поэтому вот этот адрес, он скрыт от глаз. Но, как оказалось, для меня совершенно внезапно, в прошлом году я вообще скептически отношусь к источникам, всегда проверяю, кто что где говорит и где что опубликовано, я вдруг нахожу подтверждение, ну вот извините, на Википедии. Да, то есть там стоит среди адресов Бориса Рыжего, в том числе Куйбышева 10. А номер квартиры, в отличие от вторчерметовской на Титова 44, квартира 30, номер квартиры до сих пор неизвестен, и его никто не говорит. И, наверное, так и должно быть. А, потому что иначе будет, ну вот то, что мы знаем на вторчермете, значит, там периодически, конечно, проводят ремонт, но постепенно люди, почитающие Бориса Рыжего, они приходят и расписывают весь подъезд его стихами, значит, своими автографами. Все превращается в такую, ну, а-ля булгаковскую квартиру, да, вот где он жил, или там в стену Цоя Виктора, как московская. Вот. Поэтому, видимо, вот адрес Куйбышева 10, он пока закрыт для этого, и пусть оно так и остается. Вот. Как я уже тоже говорил в прошлой программе, здесь очень много воспоминаний о семейной жизни с Ириной. Оставила она в 2010 году, выходила большая подборка в журнале «Урал», воспоминания о Борисе Рыжем, и вот в том числе там были собраны ее воспоминания, как они жили. То есть она, например, пишет о том, что Боря был, ну, во-первых, домосед, во-вторых, очень любил поговорить, курил по несколько пачек в день, денег особо не было, поэтому курил какие-то дешевые сигареты. Вот, любил готовить, сам лично всегда готовил кролика в каком-то белом соусе. Вот, любил гулять с Артемом рядом в Зеленой роще, это вот следующая точка нашего маршрута. Вот. И пишет о том, что вообще Борис Рыжий серией спланированных истерик, как она говорит, значит, рассорил ее со всеми подругами. Вот. И всегда у них был такой пунктик маленький в семье, что вроде они как бы не против, если приходит кто-то знакомый с одной стороны или с другой, но всегда нужно спросить об этом, что ты не против, что вот ко мне там зайдут какие-то знакомые, и мы поговорим. Вот. Еще она вспоминает о том, что Борис Рыжий очень долго любил говорить по телефону. Первое время у них не было собственного телефона, потом, когда появился, у Бориса Рыжего была даже такая привычка, он обзванивал ближайший круг своих знакомых и выяснял, у кого занято. И поэтому понимал, что, значит, вот этот человек, видимо, разговаривает вот с этим человеком. Потом при встрече высказывал им, что они там что-то обсуждали без него. Вот. Ну и, конечно, говорил о поэзии, еще раз о поэзии. И единственный человек, с которым он не мог никак выговориться, все проговорить, это был Олег Дозмаров, один из его ближайших друзей. Значит... Вот, наверное, это несколько таких черт к семейной жизни Бориса Рыжего. Следующая точка – это парк «Зеленая роща». Как я уже сказал, Борис Рыжий любил гулять с сыном Артемом. И тоже, опять-таки, как вспоминает Ирина, когда она выходила, то она не обращала ни на кого внимания. Артем, значит, копается в песочке, она уткнулась в книжку, что-то читает. Борис Рыжий знал всех мам. Знал всех детей по именам. Вот. И есть у него стихи, посвященные сыну, я думаю. Вот. Поэтому «Зеленая роща» – это тоже такой один из важных пунктов в жизни, в судьбе Бориса Рыжего. Ну и последний пункт – это финальная такая пристань. Да? Это Шейкмана 108. Квартира тоже сегодня неизвестна. Квартира, я так понимаю, была продана, значит, потому что отец, у которого были подорваны нервы, Борис Петрович, он не выдержал через несколько лет после ухода из жизни Бориса, он тоже уходит из жизни. Ну, уходит естественной смертью, значит. И старшая дочь Елена, которая насколько я знаю, живет в Челябинске, она забирает мать, и они переезжают туда. Вот. И вот здесь, наверное, нужно просто прочитать цитату из, да, из книги Юрия Викторовича Казарина «О последнем дне Бориса Рыжего». Последний же день Бориса практически ничем не отличался от других. 5 мая 2001 года, по словам Ирины, у них на улице Куйбышева была жена Александра Верникова, Ирина Трубецкая, с которой Борис дружил и с мужем которой писателем и достаточно скандальной достопримечательностью Екатеринбурга был в приятельских отношениях. 6 мая Борис был у родителей, где и остался ночевать, потому что 7 мая ему нужно было сходить в больницу. По словам Бориса Петровича и Маргариты Михайловны, у Бориса уже вечером были гости. Три поэта. После их ухода он был несколько раздражен и встревожен. Так этот вечер вспоминает один из гостей, Дмитрий Теткин, молодой человек и талантливый поэт. Часов в 5 вечера они, Елена Тиновская, Александр Верников и Теткин, пришли к Борису, который гостил у родителей. Вечер прошел спокойно, в разговорах Дмитрий говорил об ужасе поэтического существования, подлинные слова Теткина. «Может ли поэт не писать, оставаясь живым, простым человеком?» Борис хотел узнать мнение Теткина о стихах в верстке для журнала «Знамя». Теткин похвалил подборку стихов и сказал что-то об особой музыкальности поэзии Бориса Рыжего. Борис поморщился, такая оценка его явно не удовлетворила. Около 8 вечера ушел Верников. В комнату Бориса, где они сидели, несколько раз заходила Маргарита Михайловна, обеспокоенная, может быть, состоянием сына. Тиновская и Теткин ушли ровно в 9. Борис попрощался с ними 2 раза в прихожей и возле лифта, где очень серьезно сказал: «Ну, теперь уж давайте, окончательно, до свидания». После этого Борис ушел от родителей домой, на улицу Куйбышева. Дозморов позвонил туда после 10, и друзья около часа разговаривали, смеялись. Затем вернулся к родителям на Шейкмана после 23:30 и долго говорил с Борисом Петровичем о будущем, о работе, о покупке автомобиля и прочем. С Маргаритой Михайловной говорил Борис в основном о сыне Артеме, о том, какой он тонкий, сложный мальчик, о необходимости большей заботы о нем. Родители Бориса успокоились, осознав, что все трудное уже позади, видимо, кризис миновал. Борис Петрович, который от нервного перенапряжения после последних месяцев плохо спал, а вернее, не спал почти совсем, принял снотворное и ушел к себе. Маргарита Михайловна попрощалась с Борисом в промежутке между 3 и 4 часами утра, спросив: «Зайти к тебе ночью утром?» Борис отозвался: «Да, мама, зайди». Маргарита Михайловна проснулась около 8 часов утра, Бориса уже не было. На письменном столе в комнате Бориса лежал томик сочинений Полежаева, раскрытый на стихотворении «Отчаяние». Он ничего не потерял, кроме надежды. Слева от книги Полежаева, если стоять лицом к окну, лежал лист бумаги, который был свернут 3 и таким образом поделен на 8 частей, и на котором ранее было написано стихотворение «Свети, слеза моя, свети у края глаза». На нем левой рукой, крайне неразборчиво, Борис написал: «Мое хладеющее тело, побудь еще со мной, не в этом дело». 10 мая 2001 года мы прощались с Борисом, в голове у меня на цыганский мотив, как часто это бывает в минуты и часы крайнего напряжения и опустошенности, звучало постоянно назойливо и страшно, как в нон-стоп записи. Стихотворение Бориса, опубликованное в февральской книжке «Ориона» за 2001 год. «Погадай мне, цыганка, на медный грош, растолкуй, от чего умру». Отвечает цыганка, что, мол, умрешь, не живут такие в миру. Станет сын чужим, у чужой жена, отвернутся друзья-враги, что убьет тебя, молодой, вина, но вину свою береги. Перед кем вина? Перед тем, что жив, и смеется, глядит в глаза, и звучит с базара блатной мотив, проясняются небеса. День похорон был ветреным, с метелью, ярким холодным солнцем, и сразу после похорон небо прояснилось, стало тихо, солнечно, почти тепло.
Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, Александр, за экскурсию по центру Бориса Рыжего. Я думаю, что многие наши слушатели узнают факты, которые раньше мы не знали, и для многих что-то будет даже открытием. А я напоминаю, что программу из цикла «Дом и зеленые крыши» для вас провела Ольга Мануилова, а экскурсия... Экскурсию нам провел Александр Эльстан Бирон, заведующий музеем «Литературная жизнь Урала 20 века». И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч. Господь.